Всем привет! Меня зовут Павел Лебедев, и это проект «Тяжеловато». Первый подкаст на российском пространстве об истории тяжелой музыки. Сегодня 1971 год. The Who становится живой классикой. Юрай Хип врываются в авангард британской рок-сцены. Питер Гэбриэл и Фил Коллинз, и вместе они – Genesis. Сэр Лорд Балтимор – это не кто-то, а музыкальная торнадо из Нью-Йорка. The Doors – лос-анджелесская женщина укротила шторм. Вообще, отличительная особенность групп начала 70-х – так это их плодовитость. Пластинки выходили каждый год, а некоторые умудрялись выпускать и по два альбома за заход. Именно ко вторым относились Юрай Хип. После триумфальных прорывов Black Sabbath и Deep Purple годом ранее, они тоже захотели отхватить кусок британского призвания. В 1971-м комитет сначала выпускает альбом «Salisbury», который продемонстрировал уход группы в более гитарное звучание. Но пластинка, к сожалению, осталась в тени более именитых коллег из Deep Purple. И чтобы доказать свою профпригодность на британской сцене, группа осенью того же года выдает еще один альбом «Look at Yourself». Он еще больше углубляется в утяжеленное звучание. Гитару Мика Бокса и бас Пола Ньютона выводят на первый план, но оставляют пространство для клавишного маневра в лице Кена Хенсли, который еще и пел. Ведь именно он стал главной движущей силой коллектива. 5 песен из 10 за его авторством. Вообще фишка Юрай Хип заключалась в том, что петь в ней мог кто угодно. Однако эти обязанности в основном лежали на клавишнике Хенсли и формальном вокалисте Дэвиде Байроне. Но альбом «Look at Yourself» в большей степени бенефис именно Байрона. За предыдущие годы его вокал окреп, и на этой записи вокалист Юрай Хип продемонстрировал весь свой диапазон возможностей. Это уже слышно в первой одноименной композиции альбома. Байрон в лучших традициях стадионного рока заставляет подпевать ему, а Мик Бокс и Кен Хенсли устраивают между собой гитарно-клавишную перекличку. С клавишами группа вообще изрядно заморочилась на альбоме, потому что использовано наложение партий для придания более объемного эффекта звучания, что только, к счастью, украшает запись. И вся эта помпезность звучит лейтмотивом через всю пластинку. Действительно, после «Look at Yourself» группа получила заслуженное признание музыкальной индустрии. Диск поднялся до 39-го места в британском чарте и 93-го в Billboard 200. Это позволило приобрести еще большее число поклонников. Особенно группа полюбилась в СССР, куда Юрай Хип приезжала с концертами, а сейчас регулярно играет в нашей стране в рамках своих туров в поддержку новых альбомов. Но если Юрай Хип всеми фибрами пытались заполучить благосклонность придирчивой британской музыкальной общественности, то другие умудрились стать классиками при жизни. Спросите, кто это? А я отвечу. The Who с альбомом Who's Next. Казалось бы, после выхода рок-оперы «Томми» в 1969-м можно расслабиться, пить английский чай и жить припеваючи. Но движущая мозговая сила в лице гитариста Пита Таунсенда и вокалиста Роджера Долтри не собиралась оставаться в тени своих произведений. Поэтому следующая студийная работа появилась в привычном режиме через 2 года, но перед ее появлением жизнь группы буквально кипела. Таунсенд хотел продолжить линию масштабных произведений и даже сделал под это отдельный проект под названием «Lifehouse», где по его задумке музыка должна служить людям способом коммуникации, и под это дело написал несколько эссе, которые легли в основу дебютного материала сайт-проекта. Гитарист The Who описывал концепцию в виде того, что действие должно было происходить в ближайшем будущем. Запрещена музыка, и большая часть населения живет в подопытных костюмах, контролируемых правительством. Бунтарь Бобби взламывает сеть и транслирует рок-музыку в костюмы, тем самым даруя возможность людям избавиться от контроля и очистить свое сознание. В общем, Ридли Скотт и Дэвид Кроненберг в одном флаконе. Проект оказался для Таунсенда неподъемным, и в группе The Who начались разногласия. Особенно сильно начал выходить из себя вокалист Роджер Долтри на пару с менеджером группы Китом Ламбертом, и Питу Таунсенду пришлось сдаться. Потому что мания сделать еще один помпезный концептуальный альбом привела его к нервному срыву. Но гитарист The Who был настолько упертым, что некоторый материал все-таки попал на альбом, но уже без какого-либо сквозного сюжета. Музыканты расслабились и начали плавно записывать пластинку. Но не только отсутствие концепции отличает этот альбом от Томми. На Who's Next Townsend начинает активно создавать сплав клавиш и гитар. при том, что выведение того и другого инструмента происходит достаточно гармонично. В первой песне «Баба О'Райли» именно синтезатор – главный действующий инструмент. Этот необычный космический звук – первая ласточка к сцене синтепопа, которая расцветет в конце 70-х и добьется своей славы в начале 80-х с помощью Depeche Mode. Но об этой музыке можете послушать в подкасте Планетроника у Ника Завриева. Так вот, синтезатор на первом плане, а гитара лишь поддерживает ритм повторяющимися аккордами и минималистичным соло гитариста The Who. А вот в заключительном 8-минутном номере «Won't Get Fooled Again» инструменты поменялись местами. Синтезаторное вступление подводит к гитарной игре и плавно уходит на задний план. Так почему же этот альбом важен для развития тяжелой музыки? Да потому что именно тут Роджер Долтри и компания показывают, что такое стадионный подход и чего потом добьется Металлика через 20 лет в 1991. Вы можете, конечно, возразить и сказать: «Паша, а как же четвертый альбом Led Zeppelin? Чем тебе не стадионная музыка?» И я отвечу. Потому что альбом Планта и Пейджа все та же рок-н-ролльная вечеринка, что наглядно слышно в песнях Black Dog и Rock'n'Roll. Свой настоящий стадионный хит Led Zeppelin выпустит в 1975 под названием «Кашмир». А во-вторых, Таунсенд сам в прошлом году говорил, что они придумали хэви-металлическое звучание. Ну, конечно, дедушка немного лукавит, а вот то, что они показали, как можно разносить инструменты в щепки, это да, безусловно, повлияло на поведение металлистов на сцене. В это время в Нью-Йорке нашлись те, кто решил избавить себя от всякой клавишной шелухи и использовать только классические для рока инструменты – гитару, бас и барабаны. Это группа Sir Lord Baltimore. Об этой группе, к сожалению, мало кто вспоминает, но она заметно выделялась на фоне других в 70-х тем, что они рискнули взять второго гитариста для своего одноименного альбома 1971 года. Это только потом Judas Priest окончательно закрепит золотой стандарт двух гитаристов в хэви-метале. Еще необычной особенностью было наличие поющего барабанщика Джона Гарнера. Не сказать, чтобы он обладал какими-то выдающимися голосовыми способностями, но он удачно сочетал хриплый вокал с возможностью выплевывать слова и подниматься до крика, что, кстати, будут использовать трэш-металлисты в 80-х. Перед записью Гарнер и гитарист Луис Дамбра думали над тем, как улучшить и усилить звучание группы. Ведь годом ранее о них положительно писала пресса, которая употребила словосочетание «heavy metal». Видимо, зацепившись за столь лестный отзыв, Луис позвал своего брата Джоуи в коллектив, соорудив таким образом гитарный тандем. От этого они только выиграли. Звучание стало более объемным и слегка приглаженным. И это неудивительно, ведь у группы был контракт с Mercury Records, одним из главных музыкальных лейблов США. Братья Дамбра смогли реализовать весь свой гитарный потенциал, начиная от многослойной «Man from Manhattan», где акустическое вступление сменяется психоделичным роком конца 60-х, а в конце переходит в тяжелый хард-роковый чёс, до самой главной песни альбома «Woman Tamer». Это действительно настоящий образец того чистого тяжелого рока без каких-либо клавишных примесей. Медленный барабанный ритм, тягучие гитары и выкрики Гарнера. Такое мало кто мог предложить в 1971-м. Что и говорить, если Sir Lord Baltimore считают прародителями Стоунера. Однако американцам банально не повезло со временем. В 1971 году царствуют британские группы с вычурной музыкальной академичностью – поэтому у бруклинцев просто не было шанса. Именно такие группы, как King Crimson, Pink Floyd и Genesis, несли знамя прогрессивного рока, отвергавшие любые музыкальные рамки. Но если до успеха первых двух команд оставалось еще несколько лет, то Genesis с альбомом Nursery Crime очень громко заявили о себе в далеком 1971. Понятно, что сейчас при упоминании этой группы всплывают имена Фила Коллинза и Питера Гэбриэла, что, кстати говоря, оправдано. Ведь альбом Nursery Crime того года – дебютная работа для Коллинза. На ней новоиспеченный барабанщик Genesis решил доказать своим коллегам, что его не зря взяли в набирающую популярность группу. И действительно, в первом эпохальном номере The Musical Box Коллинз демонстрирует идеальное чувство такта. Идеальное. Он подстраивается под гитару Стива Хэкета и клавиши Тони Бэнкса, но отнюдь не чурается продемонстрировать свое мастерство, когда начинается утяжеленная хардроковая часть в быстром темпе. Этот момент стал для Фила ключевым. Да, теперь он в отряде звезд. Молодой 19-летний барабанщик-самоучка попал в высшую лигу британского рока. Потрясающие аранжировки и композиторский талант музыкантов Genesis позволили прогрессивному року стать более мейнстримной музыкой, а не только для узких кругов интеллектуалов. Она смогла приобрести лоск и, несмотря на многогранность, стать легче для восприятия. Это прекрасно слышно в песне «The Return of the Jane Hogwit», где 4 разных части, но переходы между ними настолько плавные, что 8 минут пролетает незаметно. От тревожного гитарного рифинга до фортепианной середины, который сопровождается нагнетающими барабанами Коллинза и басом Майка Изерфорда, а потом на первый план выходит кричащая гитара Хэкета. Это потрясающий твист. Песня превращается в полноценную музыкальную пьесу. В общем, The Return of the Jane Hogwit – это жемчужина альбома. Nursery Crime – момент истины для Genesis, и перед ними будут впоследствии открыты все двери вплоть до 1975-го, когда Питер Гэбриэл объявит об уходе, а место основного вокалиста займет Коллинз, который сохранит лидерство до 1997-го. Однако, если одни в 1971-м только начали свой путь к успеху, то у других звездная история подошла к концу. В Париже 3 апреля в возрасте 27 лет скончался, наверное, один из главных бунтарей того времени – Джимми Дуглас Моррисон, вокалист группы The Doors. Казалось бы, только вчера они выпустили альбом LA Woman. Вторая волна популярности, немыслимый успех. США рукоплещут своим кумирам, потому что популярность группы была сопоставима с Beatles, а Моррисон – главный секс-символ конца 60-х и начала 70-х. Хотя и резко меняет имидж к 1971-му. Теперь вместо элегантных дорогих костюмов он надевает джинсы, рубашки в клетку и отращивает массивную бороду в стиле Карла Маркса. И действительно, не только брутальный имидж приобрел вокалист. Моррисон на последнем своем альбоме и петь стал значительно глубже, ниже, с хрипотцой и рок-н-ролльным надрывом. Примечательно, что на плечи вокалиста The Doors в большей степени легла текстовая часть альбома, а над музыкальной составляющей работали Рэй Манзарик, Робби Кригер и Джон Денсмор. Моррисон же вообще рванул во Францию за поэтическим вдохновением, ведь это страна Рембо, Руссо, Лафонтена и Жильбера. И как тут не написать свои стихи? И именно стихи, потому что Джимми считал себя поэтом, а не сочинителем слов. Но климат благоговейной Франции никак не сказался на подходе Моррисона при исполнении. Вся пластинка, как писал музыкальный журналист Денис Бочаров, разит перегаром. Саморазрушающийся образ жизни здесь продемонстрирован во всей красе. Словно вся музыка альбома подстраивалась именно под состояние Джимми. Ведь Моррисон – абсолютная непредсказуемость. Остальные участники не могли предполагать, каким получится альбом. Даже при всем изобилии клавишных партий, чем всегда славились The Doors, нашлось место тревоги и страху, где квартет решил сделать гитарный минорный марш «Эль Америка». При том, что в припеве группа играет увеселительный, так сказать, блюз-рок, а потом музыка снова скатывается обратно во мрак, а вокал Моррисона поддерживает эту атмосферу. Такое аскетичное пение, будто робот, даст пласт для последующих постпанк-групп конца 70-х в виде Joy Division, когда такая манера исполнения станет эталонной. Еще одним доказательством неукротимости Моррисона, конечно же, служит заглавная композиция LA Woman. Слова, надрывный кричащий вокал, все внимание на нем, а оставшиеся трое музыкантов ему подыгрывают. Песня – элегия Лос-Анджелесу, его неоновым бульваром, его бесшабашности, разврату, безудержному ритму жизни, а сам Моррисон – его человеческое обличие. вас же сейчас пробежали мурашки по щекам и рукам. Поверьте, у меня это происходит каждый раз, когда переслушиваю. Мне кажется, к этой песне Моррисон стремился всю жизнь. Признание в любви Лос-Анджелесу. Если уходить, то громко, красиво и легко. И действительно, при анализе любой группы, согласитесь, мы всегда больше обращаем внимание на дебютный альбом. Но The Doors с последним классическим альбомом LA Woman сделали себя и пластинку великими. А в чем ее величие? В искренности прежде всего. Моррисон выжил себя до последней капли в прямом и переносном смысле. Даже барабанщик Джон Денсмор в последующих интервью высказывал мысль о безнадежности. Все было предопределено с самого начала. Возможно, именно в таких экзистенциальных условиях и рождаются истинные шедевры. Двери захлопнулись громко, что их отголосок мы слышим даже спустя 50 лет. А я на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Павел Лебедев, и это подкаст «Тяжеловато». Слушайте музыку. Много и разной.